Всем привет! Меня зовут Владимир Морозов, и это подкаст «Маркетинг, который мы выбираем». Маркетинг как понятие гораздо шире и многообразнее, чем просто SMM, блогеры или таргетинг. В каждом выпуске я беру интервью у специалистов своего дела и расширяю горизонты восприятия понятия «маркетинг». Сегодня ко мне любезно согласилась прийти Екатерина Шмаленюк. Катя – автор, копирайтер, редактор, а еще Катя – фрилансер. Привет!
Привет, Володь.
Давай для начала расскажи немного о себе. Мне интересен твой путь, как ты пришла к тому, чем ты сейчас профессионально занимаешься.
Все началось с факультета журналистики МГУ. Это было очень давно, до нашей эры. Пришлось сделать в прошлом году еще Level Up. Это школа бюро Горбунова, школа редакторов. Сначала я проработала в редактуре, потом я была менеджером проектов. И в какой-то момент снова вернулась в редактуру и копирайтинг. И вот уже с 2007 года я фрилансер в этой теме.
2007 года.
Да.
Катя, когда я тебя представлял, я перечислил сразу три роли. Автор, копирайтер и редактор. А это разве не одно и то же?
Володь, кто-то может сказать, что одно и то же. Мой опыт показывает, что это три направления, которые зависят от задачи, с которой пришел заказчик. Если, например, мы говорим про то, что человеку нужен там статьи в блог или там какой-то корпоративной СМИ. То есть нужен именно автор статей, и он должен быть под это четко заточен. Поэтому здесь нужен автор. Он так и называется. Как правило, еще автор может проводить интервью, разговаривать с экспертом, собирать фактуру, ну, так называемое мясо, и работать в связке с редактором. То есть, если говорить четко, то автор подойдет под задачу, если нужно написание статей и кейсов. Если мы говорим про копирайтинг, как правило, для людей, которые не сильно погружены, вот для них кажется, что все, что с текстом связано, это копирайтинг.
Угу.
Вот.
Так и есть.
Да. И часто это вместе соединяется там креативный копирайтер или там именно вот как раньше было там тот же Огилви, да, вот мы думаем, что это копирайтинг, какие-то слоганы. Сейчас в понятие копирайтинг зачастую входит много рутинных задач. Это наполнение сайта, текста кампании, буклеты, лендинги. Это может быть в том числе и ведение соцсетей, если у него есть такая прокачка. Это может быть нейминг, это может быть большая часть текстов, которые не имеют за собой какого-то шаблона. То есть копирайтеру он дается задача, и вот его основная креативность заключается именно в том, чтобы придумать для этой задачи какую-то форму. То есть даже если это будет текст на сайт или лендинг, то есть копирайтер должен это как-то суметь по-своему подать, чтобы это был продающий текст, но он не будет действовать по данному ему шаблону. То есть обычно заказчик приходит и говорит, мне нужен текст на сайт. И здесь вот задача копирайтера — выяснить, что хочет клиент, что он имеет, какие у него там есть иллюстрации и так далее. Погрузить задачу, почему именно лендинг очень важен, или почему текст на сайт, или что там, кто аудитория. И получается, что копирайтер — это, как правило, человек, которого можно заменить. То есть, например, заказчик может самостоятельно написать текст на сайт. Но по каким-то причинам, может, ему не нравится. Он будет казаться ему там слишком простым, или, как бывает иногда, там заказ, он не слишком эмоциональный, много там канцелярщины. И копирайтер, он будет в том числе и рерайтить, и как-то подавать по-своему, давать какой-то свой взгляд.
Ну, то есть, Кать, правильно я понимаю, извини, что перебил, что копирайтер все-таки не чисто водоремесленник, он все еще творец.
Да, но здесь вот такая тонкая грань по поводу творца. Все равно и автор, и копирайтер — это такие инструменты. Мы вот когда говорим про творца, мы говорим, что это что-то такое вот на облаке. Вдохновения сегодня нет, позвоните завтра. А на самом деле копирайтинг — это ремесло. Ты не можешь прийти к парикмахеру, у него плохое настроение, тебя плохо постриг. Понимаешь? Мы не можем там прийти, там, не знаю, сшить костюм, и вот он тебя плохо там что-то прострочил, тебе там иголкой ткнул, потому что у него плохое настроение, или он там сегодня. Вот, это какая-то все равно должна быть ремесленная заточка. То есть у каждого есть какие-то свои сильные и слабые стороны. И, конечно, бывают люди, которые фонтанируют так, что просто мама не горюй, там, не знаю, вспомнить какой-нибудь Кубань Желдермаш, которые ведут Facebook. Я не знаю, ты в курсе, нет?
Нет, нет, не в курсе. Это подпишусь сегодня обязательно.
Да, обязательно подпишись. Это, конечно, немножко такое кринжово, но неважно. То есть ты никогда бы не думал, что ты запишешься на аккаунт завода в Армавире, который производит какие-то железяки, только потому, что у них клевый аккаунт в Фейсбуке. Но это так. Потому что человек вот просто вышел и вот прям как в семейных трусах сыграл на гармошке так, что все просто заплакали и зааплодировали. То есть, когда копирайтер встречается с такой задачей, ну, достаточно рутинной, нашел какой-то к ней нестандартный подход, то, конечно, это просто очень продвинутый копирайтер. Но, как правило, от копирайтинга ждут более приземленных задач. То есть, всех этих заходов ты можешь что-то там решить, но тебе важно, чтобы он решал маркетинговые задачи. Потому что мы, конечно же, восхищаемся этим Кубань-Жолдермашем, но что-то мы у него покупать вроде не собирались. Так, в большинстве своем, как раз, не знаю, там, если мы упомянем про сторителлинг, все там про него говорят, что вот давайте найдем копирайтера, который нам сделает классный сторителлинг. Тоже вот такой вопрос. Какой контекст, какая задача? Здесь как раз вот слово «ремесло», я не вижу в этом ничего плохого между там творцом и ремесленником. Ну, если ремесленнику удается совместить еще нотку гениальности, ну, это надо искать.
Слушай, а ты упомянул сторителлинг. Я вот сейчас сталкиваюсь все чаще и чаще, это какая-то волшебная таблетка. То есть, если пришел к тебе работать копирайтер, сторителлер, или как это правильно называется, то все у тебя заколосится, продажи пойдут вверх и так далее. Скажи, это как-то преувеличено, или просто люди даже не понимают саму суть сторителлинга, когда заказывают ее у, например, у агентства или у фрилансера?
Ну, смотри, Володь, у меня получается здесь немножко, наверное, какое-то смешанное чувство. С одной стороны, это очень интересная вещь, если копирайтер ее осилит. Но надо понимать, для какого клиента нужен сторителлинг. Если это достаточно будничные, скучные инвестиционные продукты, и там люди добавили немножечко драмы, сделали какой-то вот прям резонансный материал, и он прям вот зашел, и дальше идут, представляют себе, что, ну, какая-то история формируется, да, вот та самая. И, например, там от рассылки к рассылке все прям ждут, ой, все аплодируют, скорее-скорее хочу узнать, там, что же будет с нашим Иваном Ивановичем в следующей серии. Но я, по крайней мере, на своем веку не встречала именно вот в таких вещах, как вот, не знаю, там те же инвестиционные продукты, удачного сторителлинга, потому что сторителлинг — это такая игра. Если мы разделим текст примерно на три типа, что это правда, факты, да, какие-то, и если это игра, и если это фальшь. Вот создать сторителлинг, который продает, не продавая, и рассказывает тебе историю, и развлекает тебя, и дает тебе полезный контент, и еще ты еще и ждешь, то это что-то совсем уникальное. То есть вот представить себе, ну вот покажите мне, не знаю, живьем, я вот не видела. С другой стороны, если какие-то элементы сторителлинга, но они бы относились не к герою, которого создали, потому что это очень тяжело. Одно дело, что ты какую-то частную там создаешь историю на одну статью, и всем интересно. А другое дело, что ты из недели в неделю получаешь историю, как он там сегодня позавтракал и открыл там счет.
Сериал такой,
да,
получается.
Да. То вот, конечно, вопрос, будешь ли ты ждать его там после третьего, четвертого выпуска, будет ли тебе это интересно? Потому что все-таки такие продукты, нет, не за хлебушком сходить. А если добавить просто в саму структуру сторителлинговую, то это, конечно, будет намного интереснее, и это возможно. Потому что получается, что базово ты решил свою задачу. Ты, допустим, по фактам выстроил текст. Ты знаешь, что он у тебя не пустой, ты даешь много интересного. И потом ты его погружаешь в какой-то интересный по форме, по структуре, в такое пространство, где, например, ты начинаешь с интриги, ты разворачиваешь статью таким образом, что человек хочет ее дочитать до конца. То есть не сама вот эта вот как бы висящая в пространстве история номер один в этой рассылке, история номер два в следующей рассылке, а просто что каждый раз в этой рассылке ты получаешь интересный материал, поданный интересно. Вот и все. То есть какой-то резонанс, интрига, и ты уже не скучен. Но здесь вот такой момент, что, опять же, покажите мне на банковскую тему, да, там можно там тот же самый Invisible, там какую-нибудь рассылку там ей упиваться, да, и знать, что ты вот на прошлой неделе уже выпил винца, что бы ты на этой неделе бы выпил, какого бы, белого, красного. Вот. А здесь с этими продуктами, которые там требуют более долгого выбора, более тщательного анализа, вот такая история очень спорная. Но я не отрицаю, что это возможно, опять же. Надо пробовать. То есть если есть желание пробовать, то почему бы нет? Но говорить о том, что это прям то, что 100% там
ну, панацея
нужно,
нет,
да,
да,
да, и выстрелит, это нет.
Ну, то есть, получается, сторителлинг как прием имеет место быть, но успех во многом еще зависит от профессионализма редактора, копирайтера и от продукта. Ну, то есть, сторителлинг по теме, не знаю, зимних покрышек к автомобилю, наверное, у него шансов меньше, чем сторителлинг по продаже игрушек для детей.
Да.
Ну, видимо, так.
Ну, и плюс, я говорю, там все важное. Повторные покупки, и что еще можно предложить, ну, то есть, сколько продуктов или как подготовить. То есть, важен продукт в первую очередь.
Ну, в конце концов, для чего вообще сторителлинг применяется, да? Применяется для того, чтобы что-то продавалось, а не просто для того, чтобы автор имел возможность высказаться. Получается так.
Редактор, если у нас автор и копирайтер — это инструменты, то редактор — это уже уровнем выше. И если там непосвященному человеку может казаться, что редактор — это что-то про редактирование...
Мне кажется, что редактор — это начальник. Он выбирает статьи, которые пойдут в этот номер. Оказывается, не только это.
Ну и это тоже, да. Тут получается, что редактор, он отвечает за процессы. То есть если выстраивается какая-то стратегия, например, там тот же маркетолог решил, что там для продвижения того-то, того-то нужно то-то, то-то, приглашает редактора, то редактор, он все эти процессы сорганизовывает. Нужно нанять фотографа, нужно пригласить...
То есть он еще и продюсер.
Да, он должен быть погружен максимально в каждый из процессов. То есть он может найти дизайнера, дать комментарии дизайнеру, понимать, как что работает. Также нанять авторов, если это нужно, нанять копирайтеров. Если вдруг случился какой-то страшный косяк, то за ними все это дописать.
Он должен уметь это делать,
да,
как
он
минимум,
должен,
да?
уметь. Но, ну, не то чтобы обязательно, но очень желательно, чтобы редактор не занимался писаниной. Если он будет руками работать, то голова будет работать хуже. Он все-таки должен организационными процессами заниматься.
Скажи, а откуда вырастают редактора? Из кого?
Редактор, помимо того, что он хорошо разбирается в текстовой части, он должен быть менеджер. Это и клиентский менеджер, и непосредственно менеджер проекта. То есть это должна быть четкая структурированность. Он понимает, что он взял на входе и что он отдаст на выходе. Он видит, как это должно быть, то есть видит процесс. Там дальше после редактора уже главред, ну, уже все понимаем, что это,
да,
уже что-то
это
большое.
Понятно. Катя, у тебя в описании автор, копирайтер, редактор. Каких заказов у тебя, как у фрилансера, больше?
Сейчас больше всего поступает запрос на автора. Я думаю, что, может быть, связано с тем, что многие хотят себе вести корпоративные СМИ, либо какие-то блоги на сайте. Люди поняли, что важно общаться со своим потребителем, со своим клиентом через какие-то качественные статьи. То есть это не там перепечатка, не там какой-то пустой SEO, там, да. Ну, даже если это и SEO, то это, как правило, очень такой добротный фактурный материал.
То есть это SEO выглядит как нормальный текст,
да,
на русском языке,
да,
а не набор постоянно повторяющихся ключевых слов, да?
Да-да-да, и с премиальным сервисом.
Да-да-да. Катя, теперь давай поговорим про то, где ты научилась своему ремеслу, своему мастерству. Ты окончила журфак МГУ и потом закончила бюро Горбунова, да?
Да.
Скажи, твоя база — это прежде всего МГУ или все-таки твоя база после того самого Level Up — это школа редакторов?
Журфак — это про такое добротное филологическое образование. Тебя учат много читать, много писать, работать с таким большим массивом текста. Практически все дисциплины были посвящены, ну, либо это какие-то были художественные тексты, начиная там с Древней Греции до наших времен. В тот момент журфак делился на несколько групп, то есть были газетные группы, было редакционно-издательское дело, было ТВ, было радио и была реклама. Я училась в группе рекламы, и как-то вот складывалось так в то время, что практики на журфак не шли по рекламе. То есть даже когда я там сдавала диплом, уже работая в банке, преподаватели с большим интересом слушали, а как там вообще в настоящем мире это дела происходят в рекламе. То есть не было такого, что нас там как-то учили, там давали список там литературы, мы какие-нибудь писали продающие тексты и так далее. Развитие в этом направлении, ну, было, конечно, практически там вот никакое. Мне казалось, что стать креативным копирайтером, как на тот момент там в каком-нибудь агентстве, это было бы немножко странно. Не чувствовалось, что это мое. Поэтому мне казалось, что если работать в рекламном агентстве, надо идти в менеджеры. Вот, это интереснее. Так покидала еще и в редактуру все равно, но вот как-то не срасталось. Мне казалось, что это что-то такое, не совсем приносящее пользу. Что если ты работаешь менеджером, вот у тебя есть проект, ты его начал, ты его закончил, вот, А там статейки писать, это что-то такое не совсем серьезное. И я когда еще в 2016, кажется, году немножко пересмотрела свое отношение, мне показалось, что, наверное, вот, ну, ключевую роль в этом сыграла книжка «Пиши, сокращай», которую я практически там поймала прям вот первый самый пилотный выпуск. И мне показалось, что вот как раз эта книга дала ощущение того, что в этой профессии есть смысл и есть польза, и есть куда развиваться. Что это не про перестановку слов, не про какие-то, наоборот, выглаженные, вычесанные, красивые тексты, а конкретно про пользу, которую можно принести клиенту. И после этого была долгая дорога, и если мы говорим про там ту же школу редакторов «Бюро Горбунова», то я там к ней готовилась практически года два еще.
Готовилась к чему? Чтобы поступить?
Чтобы туда поступить, да.
Даже так?
Да, то есть раньше было так, что ты не мог туда поступить, если у тебя, например, не было вступительной работы на заданную тему, не было портфолио, и то есть был задан такой определенный порог, достаточно высокий, и мне прям было реально страшно. То есть вот я человек, который закончил там МГУ, который проработал, и там уже несколько лет работал тогда, на тот момент на фрилансе, там с рекламными агентствами и там с отдельными заказчиками. И мне казалось, что, например, действительно страшно просто вот прям подступиться, потому что у нас как-то так сложилось, что для редакторов есть какие-то курсы. К онлайн-образованию у меня достаточно такое настороженное отношение, потому что дать сертификаты всем, независимо от того, сколько ты там прошел, чему-то кто-то чему-то будет учить, опять какое-то повторение, может быть, даже МГУшные истории, совершенно непривязанные, либо, наоборот, это будет четкая заточка под что-то одно. И я когда стала интересоваться вообще всей этой темой, опять же, через Лехова нашла эту школу, то увидела, что вот эта концепция, что редактор — это капитан корабля.
И Лехов — это автор «Пиши, сокращай», ты имеешь в виду?
Да, да, да. Угу. Максим Ильяков — автор «Пиши, сокращай». Ну, не только, он лингвист, кандидат педагогических наук, тоже закончил МГУ. У него там, кроме «Пиши, сокращай», еще несколько книг, курсы и рассылки делает, и раньше был главредом Тинькова журнала. Я могу бесконечно сейчас дальше рассказывать.
Слушай, а вот этот вот сервис главред.ру, который вот обрабатывает слова как хитрым образом, это же он автор, да?
Да, он автор.
Прикольно.
Как раз на основе книги «Пиши, сокращай» можно узнать, какой процент мусора в твоем тексте, да, и, соответственно, достичь каких-то небывалых высот. Но на самом деле он сам рекомендует с осторожностью применять сервис, ну, то есть с головой, то есть не надо выхолащивать текст настолько, чтобы невозможно было текст проживать настолько сухой. И Максим Ильяхов в школе редакторов, он ректор. Соответственно, он ведет дисциплину текст. Помимо текста, это еще несколько дисциплин для редакторов. Это переговоры, опять управление проектами, типографика, по праву еще у нас были лекции. То есть это набор еще, там, ряд дисциплин, которые помогают в дальнейшем получить билет в профессию. То есть ты выходишь не просто, знаешь, как составить текст, а ты знаешь, как решить задачу. И ты можешь общаться с клиентом на каком-то немножко другом уровне. Вот. Там жесткая система отбора, то есть ты проходишь не 100%. Если поступают там 100 человек, например, в поток, то на второй ступени только 30 остаются, остальные отсеиваются по результатам тестов. Если ты идешь на третью ступень, то там берут только 10 человек, остальные отсеиваются. Тоже, ну, такая жесткая рейтинговая гонка. И такой подход, он дает возможность, что ты действительно то, что ты хотел, ты добился, тебе это было нужно, а не просто вот бывает там купишь абонемент в спортзал и уже как полдела сделал, и уже
да,
там
да,
не
да.
ходишь.
Я уже качок.
Я уже, да, с кубиками уже. Вот. А тут именно ты нашел цель, ты к ней идешь, обгоняешь на виражах с потерей колес и так далее. Вот. Это такой очень интересный опыт. То есть почти в течение года, если учитывая как раз подготовку вступительной работы, то у меня это заняло примерно год, вся история с школой-бюро. И самое интересное то, что как раз по результатам выпуска ты регистрируешься на бирже главреда. Это как раз биржа, где можно найти автора, редактора, копирайтера. И уже не волноваться, что ты будешь где-то там на каких-то биржах копирайтера болтаться там за 50 рублей, за 1000 знаков. А у тебя будет просто разверзнуться хляби небесные прям с потоком заказов от разных вообще направлений.
Ты вот прям подвела меня к следующей теме по поводу, да, где найти работу вашему брату. Но давай немножко об этом позже. У меня один вопрос есть.
Mm-hmm.
Скажи, вот когда берут на работу, ну, любого сотрудника, да, смотрят на то, какой вуз он закончил. То есть какие-то вузы котируются, какие-то нет. А про школу, которую ты закончила. Вот ты приходишь к заказчику и показываешь, не знаю, диплом, дают вам его или нет, не знаю. Это что-то для него значит или пока школа недостаточно пропиарена для этого?
Вот, Володь, самое интересное, что мне не надо приходить к заказчику.
А, ну все, спасибо за разницу.
Да, заказчик сам приходит ко мне. То есть это изначально запрос на выпускников школы редактора бюро Горбунова. То есть, ну, там даже было такое проведено исследование, я не помню сейчас, какой именно предприниматель, не поленился и отправил там порядка 40 человекам запрос со своей задачей. И вот он говорит, что, конечно же, там выпускник или не выпускник школы-бюро не является каким-то объективным критерием, ну, как вот ему казалось. Но по итогам выполнения тестового задания, как человек отвечал, как он реагировал, как он быстро мог адекватно подстроиться, то как раз те, кто были на первой странице этого главреда, 9 из 10, они смогли адекватно среагировать на его задачу, ну вот из тех 40. И, соответственно, для меня, например, уже не стоит проблема, что мне нужно там где-то выходить, показывать свое портфолио и говорить, вот выберите меня. Здесь, ну, важный момент, что вот ты уже сидишь, и к тебе приходит, и ты выбираешь. У тебя есть трафик, и ты можешь выбрать, что ты будешь брать, а что нет. Конечно, бывает так, что там люди также продолжают спрашивать, сколько у вас стоит за 1000 знаков, требовать, не знаю, там тех же самых устаревших SEO-шных текстов. Ну, ты просто видишь и говоришь, что вот, ну, в данный момент мы вот друг другу не подходим. Там,
понятно,
да? Ну,
понятно.
То есть все очень на таких на равных.
Кать, теперь давай поговорим по поводу того, где найти работу для таких специалистов, как ты. Ты упомянула, что есть некая биржа главреда, да, если я правильно услышал.
Да.
А что это из себя представляет? Это какой-то сайт, что-то вроде freelancer.ru или что это?
Это сайт, где может зарегистрироваться, в принципе, каждый, но отличие будет следующее. Это, опять же, история про рейтинг. Каждый, кто зарегистрировался, он имеет определенный рейтинг, если он закончил школу редакторов бюро Горбунова, если он проходил какие-то курсы Максима Ильяхова, если он прошел тестирование по книжкам Максима, если он...
По книжкам, по знанию книжки?
Да, то есть есть
экзамен,
специальные такие микроэкзамены, буст, которые как раз тестируют, насколько ты хорошо знаешь книги, все, которые были написаны Максимом. И не только, кстати, там и Нора Галь тоже есть.
А для чего нужен такой экзамен? Ну...
Знаешь, как очень часто бывает, что ты купишь себе книжку, и уже, как с абонементом в спортзал, уже достаточно положила.
Ну,
она
у меня
такая
так
красивая.
Бывает очень часто.
Сочетание яркий, оранжевый, белый. Вот она стоит у тебя на полке. И все, я, как казалось бы, прочитал. А чтобы ее прочитать до конца, ну, там, наверное, также небольшой процент все равно отваливается по пути. Ну, одно дело можно заявлять, что ты там прочитал, рядом посидел. А другое дело, что ты как бы себя снова проверяешь и смотришь, ты осилил или не осилил, и насколько правильно ты понял. Ну, вот.
И ну, еще и помимо всего прочего, судя по всему, тест на заинтересованность в обучении в такого рода, да?
Да, да, да. Ну, то есть, мне кажется, что для ремесленника важно все время свой скилл подтягивать. И таким образом, почему бы нет, и по книгам также. Вот в этот же рейтинг, кроме там того, что делал Максим, подписок на продвинутый курс главреда, на различные его рассылки по работе с клиентом и прочее, есть еще раздел это книги по редактуре, которая издает бюро Горбунова, они еще делают электронные книги. Также, если ты подписан на полку книг, либо на какие-то отдельные книги, которые относятся непосредственно к редактуре, ты тоже получаешь какой-то балл. То есть, в принципе, там формируются люди с примерно одной картиной мира и восприятием задач и образа такого, кто есть редактор, что он должен иметь. Соответственно, также люди, которые выбирают редакторы, там, авторы или копирайтеры, они примерно себе представляют, что они могут здесь найти, вот это важно, такое вот совпадение. Но не исключено, что отлично проучившийся и отлично там все сдавший просто может не подойти под задачу. Совершенно нормально, что с кем-то из клиентов получилось, а с кем-то не получилось. С кем-то, не знаю, прям сразу вот химия бывает. Ты там на уровне даже письма полученного понимаешь, что вот здесь можно вот
поработать.
Конкретно, да, там, с человеком потрудиться. А где-то ты, когда получаешь там в 3 часа ночи письмо голосовое, с предложением поработать, ты понимаешь, что, как бы, наверное, вот надо отказаться. Не судьба. Да. Угу. И если, например, человек будет искать себе исполнителя на этом сайте или вообще, в принципе, на другом, мне кажется, это универсальная будет такая рекомендация, то лучше всего начать с тестового задания. Пусть оно будет совсем небольшим, пусть это будет какой-то фрагмент, черновик, там, какой-то статьи. Даже на этом уровне будет понятно, что себя человек представляет и как профессионал своего дела, и просто по-человечески. То есть если он там вовремя не прислал или прислал и не понял, или не уточнил, или наоборот, совсем все переделал, там не то, как ожидалось, хотя достаточно у него простые вещи ждали, то уже будет понятно. Но есть один нюанс. Обязательно тестовое задание, хоть с небольшой, но должно быть с платой.
Оплатой.
Да.
Ну, с уважением к тому, кто делает
да,
это.
Да, потому что представить себе, что это не человек, который сидит сложа руки и вот прям ждет, подставив вот эти вот жменьки. Да, да,
тестовое
вот,
пришло.
Да, мне пришло тестовое. А у него там реальный комбинат, который он пытается, допустим, встроить еще какого-то одного клиента или какую-то одну задачу. И для него важно понимать серьезность намерений, что здесь вот человек будет с уважением относиться, и тогда сразу будет видно с двух сторон. И, конечно, желательно, чтобы была работа по договору, потому что в наше неспокойное время мы все вроде работаем дистанционно, но также дистанционно можем и пропасть. Вот,
да
как
уж.
С одной стороны, так и с другой стороны. И вот как раз я, наверное, как это борец за права негров, обычно говорят, что вот фрилансеры пропадают, да, на им там нет веры и так далее. Я могу сказать, что с клиентами та же может быть история. Они могут также отмораживаться или могут вообще там через какое-то время, через месяц выплатить и как будто ни в чем не бывало. Поэтому...
Обнулился, да?
Да. Ну, просто у него было много разных задач, а ты был один из там микроскопических каких-то
понятно.
Нюансов в его жизни. И тут вдруг вот снова накатило.
Как было сказано в одном из прошлых выпусков на подкасте, ха-ха, что ты мне сделаешь, я в другом городе, да?
Да-да-да-да. А сейчас, получается, все вообще в другом городе.
Это да.
Да. И самое главное, что когда назначаешь еще встречу с новым клиентом, посмотреть внимательно, с какого он города, там, может быть, разница часовая.
Да-да-да. Нюансы.
Приличные, да. Да-да-да.
Ты упомянула про то, что даже если тебе дают тестовое задание, то оно должно как-то оплачиваться. Давай поговорим о ценах и о ценообразовании вообще в твоей сфере. Какой порядок цен на услуги копирайтера?
Справедливой цены не существует. Это надо понимать прям сразу заходя, что вот сейчас я буду искать исполнителя. Конечно, есть определенный бюджет, обычно выделяется на компанию. Но если, например, раньше услугами копирайтера не пользовались, то смотреть в среднем по рынку, в принципе, можно, но все будет зависеть от того, какие входящие в задачи. Может показаться немножко странным какое-то там увиливание, да, вот, ну, скажите цену, скажите, назовите там, да, прям на первой встрече. Но, как правило, у нас ни у кого нет одинаковой задачи. Даже если клиент тот же самый пришел со следующей задачи, то ты не можешь ему по тому же тарифу снова выставить цену.
То есть оценить по количеству знаков, к примеру,
да,
уже невозможно?
Да, это вообще нет. Если вам нужен тот же самый корректор,
да,
здесь можно.
Логично.
Здесь
угу.
Все объективно, четко, вот столько за количество знаков. А работа автора, то есть он может потратить на задачу 3 предложения и полчаса времени, и это решит задачу, самое главное. А может там 5 листов накатать, выставить ценника за количество знаков, но это не решит задачу. Поэтому всегда вначале нужно обсудить такие нюансы. Что есть на входе, какие исходники. Нужно ли будет самому искать экспертов. Какая цепочка согласования. Вот это самый больной момент, потому что это время, которое может бесконечно растягиваться, если в каждый раз будет подключаться новый согласователь. Или, например, опять же, если вернуться к этому примеру, что даже у того же клиента со второй задачей может быть другая цена, потому что на первой задаче вдруг, например, подключился генеральный. И вместо принятия решения там на уровне директора по маркетингу у тебя еще целый цикл согласований с генеральным получился. Да, на первой задаче ты понял, что ты промахнулся с выставлением цен, потому что уже не бьется. Но на второй задаче меня уже не проманишь, да? И это все обговаривается. Такие вещи, как время, они не восполняются. И если мы, например, выставили цену одну, а по ходу проекта видно, что все разворачивается, то, конечно, нужно передоговариваться о цене. Совершенно нормальные рыночные отношения. Если я вдруг, например, чувствую, что клиент думает о том, что могло бы быть и подешевле, то для меня это знак, что для него этот проект не так важен. Никто не говорит о том, что надо ободрать, как липку, и там, как цыганка возле вокзала. Я, значит, сейчас тебе тут погадаю и возьму там свои эти миллионы. Здесь вопрос такой, что человек обычно даже, если это конкретно предприниматель, он сам, ну, состояние оценить, для него это важно и насколько. И попасть в ожидания, именно ценовые, практически всегда удается. С компаниями не всегда так. У них есть бюджет, который распределен по разным работам. И в том числе есть там статья про текст. И вот нам говорится, что, например, на текст вот столько-то денег. Тогда в таком случае ты можешь просто обозначить те работы, которые ты можешь выполнить за эту цену. Если тебя там полностью устраивает, вообще отлично. Если это занижено, то ты можешь сказать, что ты можешь написать не 3 материала, а 1, да, и сделать там некий шаблон, чтобы они потом смогли найти человека, который по этому шаблону будет за меньшие деньги писать. То есть можно не в смысле, что ты сразу отстраиваешься от клиента и говоришь, что нет. Но можно пойти и попробовать. Либо наоборот, другим путем, что, как правило, основной аргумент — это же текст. Ну почему такая цена за текст? Но за этим текстом будут еженедельные созвоны, расшифровки с аудиосообщений, которые клиент оставляет по пути там, на работу, бесконечные там, какие-то новые вводные данные и так далее, которые будут поступать. То есть это не всегда ты сел и за час эти деньги заработал. Это даже на простой задаче это может растянуться и растянуться. Поэтому вот такого конкретного ценообразования, прайса, на копирайтинг не должно быть и нет. Подходя к каждому копирайтеру, ты просто смотришь, он тебя устраивает по той цене, которую выставил, он тебя устраивает по тому тестовому, который он сделал. И вот ты, заходя из этого, и нужно дальше действовать.
Ну, а все равно, может быть, можно все-таки встраиваться как-то от человека часов. Ну, ты знаешь, что у тебя уже по опыту, да, для написания там текста для блога, для одной статьи тебе потребуется 5 часов рабочих. Исходя из этого, ты можешь как-то выставить цену или нет? Ну, просто пойми и другую сторону, да? Тех, да, людей, которые к тебе обращаются.
Угу.
Им нужно знать хоть какой-то ориентир.
Ну, ориентир обычно это все-таки не часы, а дни.
Копирайт и дни. Вот
да, так. Иногда, если проект какой-то, видно, что в нем несколько этапов, то это недели.
Угу.
Вот. И можно тогда отталкиваться, зафрахтовывает этот корабль, да, там на день или там на неделю.
Угу.
Если там вы хотите, чтобы вы были одни, то это одна цена. Там. Если все понимают, что задача небольшая, и у копирайтера еще параллельно там несколько клиентов, то это там ну, немножко другие деньги.
Понятно. Вот.
Ну, я говорю, даже для примера, статья в тот же самый там Тинькофф журнал, но это как бы общеизвестная информация. Там, угу. Да? В какой-то момент там они были 10 тысяч платили за статью, в какой-то момент 15-20. Также ну, это считалось, что это прям очень хорошая цена на рынке. Но кто знал, сколько недель стоит за написанием этой статьи? Сколько правок, сколько вычеток, сколько замечаний, сколько доработок стоит за каждой этой статьей. А с другой стороны, если это там, не знаю, все четко по ТЗ, абсолютно, ты знаешь, не будет никаких подводных камней, хотя обычно всегда все равно бывает, и выставляют цены меньше, то здесь надо смотреть просто, насколько вот, ну, держит, скажем, ТЗ, держит uh-huh. это задание. А то бывает, что ТЗ одно, а в задании потом как пошло, пошло, пошло. Поэтому вот вопрос такой, что каждый раз нужно переговариваться.
Понятно. Слушай, хотел бы поговорить про боли, да, с которыми ты сталкиваешься. Я уже услышал из предыдущего твоего монолога две. Первое mm-hmm. — это цепочка согласования. Там, помнишь, ты говорил про генерального, который потом присоединился. И
да.
Второе — это голосовые сообщения.
Да-да.
Что еще такое, вот прям то, что влияет на вашу работу, что ей мешает, может быть? Расскажи.
Когда проект идет и начинается, ты прям видишь какой-то некий светлый путь, и где-то там вот эта точка Б, которую mm-hmm. ты прям идешь и думаешь, вот, как я хорошо иду. Получается так, что, например, человек может в отпуск уйти. Или говорил прям вот все в пятницу, нам прям нужно кровь из носа, чтобы мы все сделали к пятнице. В итоге ты к пятнице практически уже вот на встрече узнаешь, что там было на самом деле еще плюс неделя. Перезаложились, да. И не в смысле того, что окей, ребят, спасибо, а давайте-ка мы еще эту недельку еще допилим, попилим. То есть здесь немножко проблема именно вот в этих как раз договоренностях, что, ну, копирайтер там, ну, там, редактор, ну, он же может как-то подстроиться. Нет, ну, конечно, может. Но просто вопрос такой, что насколько сильно. Потому что какое-то, говорю, опять же, уважение должно сохраняться. И ко времени, и, в принципе, этикет, что ли, какой-то должен быть.
Ну, да, деловой этикет даже в этих отношениях.
Да, деловой этикет. Что, ну, какая-то прозрачность, конечно. Мы все понимаем, что мы все перезакладываемся. Это хороший менеджер, что если он так перезаложился, и хороший исполнитель, что он все-таки успел вовремя. Но вопрос такой, что а в следующий раз, когда он тебе скажет срок, это будет как мальчик, который кричал волки-волки.
Да, работает только один раз, да.
Да, да, да. Ты узнаешь. узнал, и все, больше не поверил. Всякие бывают форс-мажоры, конечно, когда вдруг там добавляется даже не генеральный директор, а просто новый участник. И это всегда вообще большой взрыв.
Или был случай в практике, когда добавляется не просто еще один согласовант, а вдруг появившийся штатный копирайтер со своим мнением, да, со своей позицией. И тогда твоя работа оценится совершенно по-другому, как мне кажется.
Ну, если есть свой штатный, здесь прям можно расслабиться и сказать, что если вам нужны какие-то консультационные услуги, то пожалуйста. А другое дело, что когда появляется там, ну, какой-то специалист другого профиля, либо, например, там племянница, которая закончила филологический...
Пиарщица
там, ну, там, да, ок, они там дают свои какие-то комментарии. В принципе, всегда, конечно, с уважением, но это просто очень тормозит проект. Должен как бы на стоп встать и понять, что это будет полезно. Это действительно то, что нужно. Опять же, это вот время. Большая проблема, когда ты работаешь на фрилансе, это то, что у тебя либо ты сжимаешься как пружина, работаешь в таком аврале, либо вот у тебя все распихано по согласованиям, ты ждешь, и ты как бы в неком таком вот подвешенном состоянии думаешь, надо взять еще одного или просто подождать, потому что сейчас тебе прилетит обратно с замечаниями текущий проект. И когда, говорю, такие случаются там отклонения сильные, и ты вынужден опять менять вот эту вот напряженность вот этой пружины, это, конечно, очень много усилий.
Кать, напоследок, посоветуй, пожалуйста, тем, кто работает с текстом, где что можно интересного и полезного, самое главное, почитать или посмотреть.
А, Володя, можно я твой вопрос чуть расширю? Не только тем, кто работает с текстом, да, а тем, у кого стоит просто задача, что ему нужен некий текст.
Давай.
Самая такая базовая вещь, о которой мы уже говорили, да, это пиши сокращай. Мне кажется, она просто должна быть для всех. Ее можно принимать полностью, принимать частями, запивать водой. Вот. Но самое главное, что она дает вот это вот новый такой рывок от уже сложившихся таких вот запылившихся категорий, как вот стили. То есть у нас есть такое представление, что если мы пишем для СМИ, то это должно быть публицистический стиль. Если мы пишем для каких-нибудь структур, то это должно быть официально деловой стиль со своим набором
расшаркиваний. Да, если пишем деловое письмо генеральному,
да,
то свой стиль.
Да. И за этим всегда забывается то, что мы разговариваем с людьми, с человеком, и нам нужно по максимуму донести ему нашу мысль без каких-то утяжеляющих конструкций, малопонятных там, не знаю, отсылок. Вот у нас, например, там на журфаке очень была, прям считался такой топчик. Если ты придумал какой-то заголовок статьи с аллюзией. Аллюзия — это отсылка к какой-то известной фразе, но с небольшим изменением. Там «хлеб всему головная боль», над пропастью во лжи. То есть это сами по себе, вот, ну это прям для журналистов прям вот, ну, кайфовали. Да, классно, да. Классно.
А я придумал. До сих пор встречаются такие вещи.
Да, но сейчас реалии изменились, и, как правило, мы на очень большой скорости поглощаем очень большой объем текста. И когда мы какой-то даем ребус, мы не всегда знаем, а мы точно, человек знает первоисточник, там, аллюзию, к которой там он обращается, а точно ли наш заголовок не ведет его в заблуждение или побудит прочитать дальше. Иногда бывает даже, что заголовок круче, чем статья, или наоборот, вводит от статьи. И получается, что как бы старые методы, они не работают. Нужно что-то новое, ну вот как раз понятие инфостиля. Мы убираем все лишнее, отжимаем так называемые стоп-слова. Книжки, они прям даны списком с полной структуризацией по категориям, что нужно убирать, что мешает восприятию текста. Если раньше в копирайтинге было важно, какое обилие эпитетов, через запятую однородные члены, чтобы у нас прям было цветисто, раскатисто, вот это вот все, то сейчас, если это решает задачу, и это идет на пользу задачи, тогда ок. А если это, например, просто слово ради слова, то есть все, без чего текст может жить, все надо резать. И здесь вот этот подход, он сразу, когда ты все порезал, ты сразу видишь, а текст вообще стоит выеденного яйца? Вот это мясо, оно действительно ли интересное? Потому что за потоком слов можно скрыть вообще все что угодно. И ты вроде как почитал, и в конце думаешь, а что это было? Да, что дальше? Ну, в общем, примерно так. И «Пиши, сокращай» — это раз. А сейчас недавно вышла еще вторая книга Максима Ильяхова. Это «Ясно, понятно». То есть это другой уровень текста. Он очень долго собирал. Есть отдельный сайт «Визуальное повествование». И на основе этого сайта была собрана книга, которая вот как бы продолжает это «Пиши, сокращай», но уже не на уровне слов, а на уровне восприятия. То есть если мы говорим о том, что текст слаб, и текст можно побить клёвой фотографией, Текст можно побить отличной схемой или классным графиком. Все, что ты мог описать словами, все это ничто, если у тебя стоит классный видос, прям который ты можешь посмотреть. Также по остальным вещам, что мы должны вот это вот думать о том, как читатель будет воспринимать то, что мы для него приготовили.
Вопрос, Катя, извини. Вот у меня есть «Пиши, сокращай», я не дочитал. Имеет смысл покупать, ясно, понятно? Мы сейчас не рекламируем эту книгу, не подумайте. Но я сам для себя интересуюсь, стоит или не стоит. Или все-таки лучше дочитать, чтобы понять, ну, как ты говоришь, вот это продолжение.
Я думаю, что если ты не дочитал, не знаю, по каким причинам, я прям даже не знаю, стоит ли разговаривать дальше, вообще не понимаю.
Да, мы заканчиваем, все нормально.
Вот, то, конечно, нужно попробовать. Может быть, даже если ты не дочитаешь ясно-понятно, то это тебе даст больше, чем если бы ты не читал. Вот. Вообще, подход Максима, он такой, что ты, когда читаешь, ты думаешь, елки-палки, ну сколько же пользы. Вот понимаешь, вот ты не мучаешься, не буришься там какие-то вот, что мне это надо для профессии, я же так не буду расти. Нет, ты прям просто вот сидишь и шарашишь. И самое главное, что если ты очень занят, то даже то, как он сам подал эту книгу, это же самое главное, то ты можешь отвлекаться. Ты можешь разделять ее на дни, на недели, читать ее месяцами от раздела к разделу, и не будешь терять мысль. Потому что все разбито, все практически,
да, это важно,
вот
согласна.
Сама структура, он именно это понял, что человек не может вот сесть, посвятить этой книжке день.
Да, она не маленькая,
да?
Это точно.
Да, да. Вот. Мне кажется, что в этом смысле как раз стоит. Потом, если рекомендовать еще, кроме Максима Ильяхова, книжку «Пиши, сокращай» писала еще Людмила Сарычева, у нее очень интересная книжка, называется «Уступите место драме». Вот как раз я, наверное, о ней почему-то узнала не так давно, но книжка очень сильно зацепила именно тем, как раз вот, что мы говорили с тобой про сторителлинг, что в какие моменты вообще нужно пытаться задать и какому тексту конфликт, да, какую вообще пользу может принести даже какой-то конфликт в одном абзаце, например, что это такое, как будет интересно развиваться интрига, если ты ее раскроешь в самом начале, как в фильме, понимаешь? Вот если, например, там, не знаю, в книге Пелевина ты, к примеру, начинаешь что-то читать, и вдруг ты понимаешь, что тебя как бы вывернули в петлю, и ты вдруг оказался в совершенно другом месте. То есть с текстом можно делать все то же самое. Или начинать вообще переворачивать с конца. То есть ты просто вот жбахнул всю интригу, все раскрыл, а теперь дальше ты рассказываешь, как ты к этому пришел. И это касается не только там каких-то личных историй, каких-то интересных текстов, а в том числе что какой-то нибудь скукотище там про какие-нибудь, не знаю, лекарства, все что угодно, болезни, там, не знаю, мотивации себя, там еще чего-нибудь.
Как ты говоришь, называется «Уступите место драме».
«Уступите место драме», да. Отдельно для всех, кто работает и переписывается, неважно там какая профессия, особенно там в чате, по электронной почте, то есть это реально вот всем, кто работает, я могу порекомендовать две книжки. Первая книжка — это, опять же, Максим Ильяхов и Люда Сарычева «Новые правила деловой переписки». Конкретно на примерах, по разным разделам. Если это ответ на вакансию, если это ответ на какое-то там жалобное письмо. То есть просто конкретно прям по рубрикам, как правильно, а как неправильно. Если он сделал неправильно, то что где? Просто прям вот разобрано.
То есть такой мануал получается, да?
Да, да, да. И я даже себе специально сделала эту книгу не бумажной, а электронной, чтобы я ее иногда, когда мне нужно было, открыла в нужном разделе и посмотрела. Потому что, конечно, ты прочитал, но иногда стоит что-то вспомнить, какие-то интересные мелочи.
Угу.
Для тех, кто по каким-то причинам не так же сильно любит Ильяхова, как я могу еще порекомендовать книгу Саши Карепиной «Переписка 2.0». Там нет в таком чистом виде инфостиля. Человек больше озаботился такой интересной вещи, что читатель сейчас это не дайвер, а серфингист. Он будет читать не вглубь текста, а по гребням волны, то есть начало абзаца, там, как нужно начинать каждый абзац. И это именно относительно деловых писем, что самое интересное. Не какой-то там статьи, а как выстраивать переписку так, чтобы достичь своей задачи. И всегда рассматривается, нет, не говорится, что только так. Вот такой пример. А показывается, что если вы хотите додавить грубо, бывает и такое нужно, правда ведь?
Да.
Вот, то надо вот так. Если вы хотите какой-то соблюсти нейтралитет, то вот так. А если вы хотите вообще прям дружеские отношения, даже после такого, такого скандального там случая, то вот так. И она как бы очень хорошо рассматривает. То есть книжка тоже у меня прошла прям от корки до корки. А несмотря на то, что вот именно по многим формулировкам, я думаю, если через сервис главреда прогнать, то там можно было бы чем-нибудь еще почистить.
Красненькие подчеркивания такие, да,
да,
появятся.
Да, красненькие подчеркивания. Но книга очень такая тоже как мануальная.
Катя, спасибо за рекомендации. На этом на сегодня все. Катя, спасибо тебе большое, что пришла в гости. Был очень рад тебя видеть после такого долгого перерыва.
Спасибо тебе, Володь, что пригласил. Мне тоже было очень приятно.
И давайте напоследок вспомним, о чем говорил Дэвид Огилви. Излагайте ваши мысли короткими предложениями, умещающимися в малые абзацы, и не используйте сложные слова и выражения.